Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» наш собеседник, эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со средствами массовой информации, член Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы, создатель группы «Православные трезвенники», волонтер Братства Трезвения Русской Православной Церкви Московского Патриархата Денис Шевчук.
Очень много мифов по поводу времен там, перестроек, там, Горбачева. Был антигорбачевский, андроповский сухой закон, который разрабатывал не Горбачев, он его как раз отменял. Его разрабатывали Соломенцев и Лигачев. Ограничения были приняты по воле народа, но как только Горбачев почувствовал силу, он это отменил, уволил всех абсолютно разработчиков ограничительных мер, которые привели к снижению преступности только на 70% при действии ограничительных мер андроповских, антигорбачевских, я подчеркиваю, преступность упала на 70%. Мы хотим убрать преступность на 70%. Даже не сухой закон, просто какие-то ограничения.
К чему привели антиалкогольные ограничительные меры 1985-87 годов? Преступность сократилась на 70%. Меньше стало психически больных людей. Увеличилось потребление молока. Улучшилось благосостояние народа. Производительность труда в 1986-87 годах повышалась ежегодно на 1%, что давало казне 9 миллиардов рублей. Количество прогулов снизилось в промышленности на 36%, в строительстве на 34%. При этом одна минута прогула в масштабе страны обходилась в 4 миллиона рублей. Возросли сбережения. В сберкассы внесено на 45 миллиардов рублей больше. В бюджет за 1985-90 годы денежных средств от реализации алкоголя поступило меньше на 39 миллиардов. Но если учесть, что каждый рубль, полученный за алкоголь, несет 6-8 рублей убытка, а сейчас 25 рублей, сохранено было в стране не менее 150 миллиардов рублей. Повысились нравственность и гигиена, уменьшилось число травм и катастроф, убытки от которых снизились на 250 миллионов рублей. Почти исчезла гибель людей от острых отравлений алкоголем. Если бы не закоренелые алкоголики, которые пили все, то острых отравлений от алкоголя не было бы совсем. Значительно снизилась общая смертность. Смертность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась в 1987 году на 20%, а смертность мужчин этого же возраста на 37%. Выросла средняя продолжительность жизни, особенно у мужчин. С 62,5 лет в 1984 до 65 лет в 1986. Снизилась детская смертность. Ну и эмоциональные впечатления от времени сухого закона вспомним 86-87. Вместо прежнего унылого мрака в рабочих семьях появились достаток спокойствия и счастья. Трудовые сбережения шли на обустройство квартир, покупки стали более целесообразными. Ежегодно продавалось продуктов питания больше на 45 миллиардов рублей, чем до 1985 года, вместо алкогольных ядов. Безалкогольных напитков и минеральных вод продавалось на 50% больше. Резко уменьшилось число пожаров. Женщины почувствовали уверенность в завтрашнем дне и начали рожать. В России в 1987 году количество родившихся детей было самым большим за последние 25 лет. Меньше стало самоубийств. В 85-87 годах умирало в год на 200 тысяч человек меньше, чем в 1984 году. В США, к примеру, такого снижения добились не за год, а за 7 лет. Идеологи сухого закона 80-х годов, генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов, Егор Лигачев, Михаил Соломенцев.
Буквально недавно мы ввели федеральный запрет на торговлю алкоголем ночью. Мы не запрещали алкоголь, мы не вводили сухие законы, мы ночью запретили продавать. Примерно 25% в стране рухнула преступность, в основном ночная. Участковые в блогах, там в ЖЖ стали писать, как классно, как хорошо, с нас вот самое кровище, самая вот эта вот мерзость какая-то ночная, она упала на четверть. То есть четверть общей преступности упала. Хорошо это хорошо. У нас 80% преступности, 82% с правосудия, совершается под влиянием алкоголя. Наркотики там небольшая часть. То есть алкоголь и наркотики – это почти вся преступность. Ну, в основном это именно алкоголь. Иногда вот мне говорят, вот почему же там вот кофе тоже вредно, там сахар вредно, это вредно. После чашки кофе папа не будет убивать там ребенка своего ножом, хотя, ну, это не пьяница. Например, был какой-то там всероссийский праздник, там нигде это в новостях не показывали, там какой-то там только вот местный портал. Папа немножко выпил, там папа, там ребенок и мама. Папа немножко употребил, потом что-то его переклинило, может такое быть. Он взял ножовку, отпилил там маленькой дочке голову. Вот страсть какая-то. Просто это маленький доза алкоголя, не пьяница. Или другая такая же семья, там папа, мама, дочка. Папа взял ножик в спину дочки засунул. После кофе такого не делают. Или дореволюционный пример. Многодетная семья, муж повез к врачу жену на телеге. На обратном пути выпил, телега перевернулась, муж умер, дочка 3 недели погибла, и жена 3 суток лежала под этой телегой вместе с мертвой дочкой и с мужем. А дети, куча детей, там 5 или 7 ждали, вот не ели, не пили, ждали папу с мамой. Вопрос, как бы, да, вот чем я занимаюсь, от кофе, там, от чая, там, от, я, например, пью кофе, там, я много чего вредного ем, у меня здоровье не идеальное, да, но вот, когда такие вещи понимаешь, они не афишируются активно там в СМИ, понимаешь, что, ну, в принципе, лучше этого не делать, ну, вот, тем более, много примеров, большинство святых, практически все основатели монастырей, это были абсолютно трезвенники, например, Сергий Радонежский, он никогда не пил алкоголя. Зосима Соловецкий, основатель Соловецкого монастыря, Иосиф Волынский. Очень много, ну, было исследование, там один батюшка называет цифру, из 150 жителей 140 абсолютно трезвенники, 10 там, ну, немножко разбавленное там что-то потребляли. То есть, в принципе, большинство православных святых – это трезвенники.
Отметим, что из 150 святых, в жизни которых говорилось об их отношении к вину, 140 были абсолютными трезвенниками, и только 10 из них держались умеренности, причем умеренности того вина, которое по своему содержанию близко стояло к виноградному соку, сильно разбавлялось. Святитель Тихон Задонский. «Есть две дороги, выбирай любую. Одна – служить врагу, а другая – Богу. Хочешь служить врагу? Пей сам вино, пиво, водку, угощай людей». Справляй крестины, свадьбы, похороны с угощением, и послужишь врагу. Хочешь служить Богу? То первое – брось сам пить пиво, вино и водку. Ни много ни мало, а совсем брось, для того, чтобы не подавать соблазны людям. Второе – брось обычай угощать других на проводах, свадьбах, крестинах. Не бойся того, что осудят тебя за это люди. Бойся не людей, а Бога. Делай это не шутка. И если мы не на словах только христиане, а хотим на деле служить Христу и Богу, то нельзя нам по-прежнему пить вино и угощать им. Давайте же сделаем так, и помогай нам Бог. Святитель Феофан Затворник. Винопитие совсем должно быть изгнано из употребления из среды христиан. Дьявол ничего так не любит, как роскошь и пьянство, поскольку никто так не исполняет его воли, как пьяница, говорил святитель Иоанн Златоуст.
Я часто вижу, когда люди, вот, наталкиваясь на так называемых православных пьяниц, потом начинают ненавидеть церковь, идут кто в секту, кто в ислам, кто еще куда-то. Вот недавно читал комментарий на Ютубе, там девушка уже принимает ислам, говорит, вот если бы я знала правду, я бы не принимала ислам, но меня обманули люди, которые называют себя якобы православными. То есть люди не просто вот ради того, чтобы не терять собутыльника, они пытались ее обмануть, они ее обманули, но в результате они не и потеряли собутыльницу, да, ну, по сути, да, вот в лице этого человека, ну, и женщина приняла ислам. Хотя совершенно не обязательно принимать ислам, опять же, чтобы вот быть трезвым. Лучше быть трезвым православным, чем пьющим мусульманином. Я играл в волейбол с профессионалом, там, разрядником, мусульманином, он был алкоголиком. Сосед моего друга, алкоголика, наклассника. То есть вот спорт от алкоголя не избавляет, ислам от алкоголя не избавляет. У нас что, все волейболисты, футболисты, трезвенники? У нас целую команду дисквалифицировали волейболистов за пьянство. Наши футболисты отмечают пьяными там всякими тусовками проигрыши свои. Способы только два. Говорить правду и запретительные меры, постепенные. Не прям завтра все отменить, но не должно быть алкоголя в продуктовых магазинах абсолютно. Есть такое понятие мерчендайзинг. То есть, что мы приходим, что мы видим, мы импульсивно покупаем. Да, пожалуйста, ты можешь уехать там за город, купить задорого там вот эту отраву какую-то, там отравиться, сколько тебе нужно. Но нет, вот продают именно вот рядом с домом и обязательно каждый день показывают, что это нужно делать. Потом, если вот заметить, страна, ну, примерно на треть стала меньше потреблять алкоголя. Вокруг стали строиться дома, стали появляться книжные магазины, стали появляться магазины с игрушками, стали появляться магазины дорогого качественного питания. Я не буду рекламировать марки, но есть много людей, в моем районе везде, по всей стране открываются магазины, где люди осознанно тратят больше денег, это много людей, и там очереди, больше денег на качественное здоровое питание. Значит, деньги откуда-то есть, потому что люди меньше стали потреблять табак и алкоголь. Только за первый год антитабачного закона 17% курящих бросили курить. 17%. То есть, получается, это эффективные меры. Причем закон был урезанный примерно 50%. Народ поддержал 100%, благодаря, я не побоюсь этого слова, коррупции 50%. Никакие бурсуны с коррупцией не говорят про коррупцию алкоголя и табака, потому что, ну, видимо, спонсоры примерно из тех же стран, мне так кажется. Я могу ошибаться, конечно, но мне вот почему-то вот они упорно обходят самую главную коррупцию – это алкоголь и табак. А несколько министров после принятия табачного закона уволили.
Ну, вы так уверенно говорите, народ, это вот пожелание такое внутреннее?
Большинство
или
населения
это...
одобряет то, о чем я говорю, большинство. Даже,
то есть это какие-то ваши исследования?
Например, в ЦИОМ, это государственная организация, большинство курящих поддерживали 100% те идеи, которые Минздрав высказывал. Полностью вот антитабачные меры. Их приняли урезанными на 50%. И то приняли после скандалов. Люди понимали, либо их как-то вот сместят, либо мы все-таки примем этот антитабачный закон, потому что народ хочет этого. Есть там всякие организации, якобы по защите прав курящих, это структурное подразделение американской компании. Не буду рекламировать. Они на сайте открыто об этом писали. То есть это люди, которые получают зарплату. На мнение курящих им плевать, потому что мнение курящих известно, они его не афишируют. Они афишируют мнение американской табачной компании. Зарплаты их соразмерны месячной цене квартиры в Москве. То есть они получают огромные деньги за то, что они якобы там чьи-то права защищают. Они защищают права американской индустрии. У курящих есть право бросить курить. У курящих есть право знать правду о табаке. До сих пор табачные компании скрывают состав сигарет. Они туда добавляют очень много чего, там, в частности, могут добавлять мочевину, потому что туда входит аммиак, он улучшает и ускоряет аддикцию, привыкание, всасываясь в кровь. Там очень много. У нас, ну, вот я говорю про ущербы, например, онкология и сердечно-сосудистые заболевания. Знаете, да, вот какие огромные цифры мы на это тратим? Есть же у нас онкология. Рак мозга, рак желудка, рак пищеводов. Очень многие виды рака вызываются алкоголем и табаком, потому что это доказанные канцерогены. Некоторые виды рака, практически там рак легкого, это практически курение. Давление, инсульт, инфаркты, в целом сердечно-сосудистые заболевания, это большая часть смертности в стране и нагрузка на Минздрав, это, соответственно, алкоголь и табак.
Сегодня в передаче «Найди себя» принимал участие эксперт по экономическим и юридическим вопросам в работе со СМИ Денис Шевчук. Свои вопросы и предложения вы можете направлять Денису Шевчуку в группе ВКонтакте, которая называется «Православные трезвенники». Беседу с Денисом мы продолжим в наших следующих передачах. А если вы хотите присоединиться к трезвенному движению, звоните по телефону отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии 251-42-37 в рабочее время. Телефон для страждущих 8-992-021-44-99. Пока мы живы, все еще можно исправить. Храни вас Господь.